прошлый раз мы с вами говорили, что литургика – это наука о богослужении. Говорили, что наше с вами богослужение, оно, это понятие достаточно широко, что есть богослужение вообще в самом широком смысле, когда мы называем под богослужением всякое благое дело, да, а с другой стороны, богослужение в узком смысле, которое мы с вами изучаем, это как совокупность неких священнодействий, молитвословий, да, вот то, что, в общем-то, мы видим с вами в храме, когда приходим на ту или иную службу суточного круга, ну или, например, когда совершается какой-то чин вне храма, например, освящение автомобиля и так далее, это тоже форма богослужения. Мы с вами в прошлый раз определили, что смыслом и задачей православного богослужения они трояки. То есть первое и главная задача, которая стоит перед нами, когда мы посещаем службы Божьи, это задача стяжания благодати Божией. И в прошлый раз мы очень подробно говорили о том, для чего эта благодать, сила Божия, она нам преподается и почему она нам так необходима. Да, потом мы с вами говорили, что богослужение нам важно еще и в том смысле, что оно назидает, да, то есть оно сообщает нам необходимое сведение о Боге, если внимательно слушать, да, тексты, о Боге, о церкви, о каких-то событиях церковной истории. И вместе с тем богослужение, оно служит для нас и откровением нашего нравственного учения, потому что получает нас добру, получает нас стяжанию каких-то добродетелей, вместе с тем получает нас удаляться от тех или иных злых каких-то поступков. Но главная, опять же, задача богослужения – это стяжание благодати Божией. Да, без которой, ну, правда, нам очень непросто и практически невозможно, да, спастись. Значит, что касается... Сегодня мы с вами продолжаем тему богослужения. И тут надо сказать, что богослужение у нас бывает двух видов. Да? У нас бывает богослужение общественное, то есть это тогда, когда мы с вами собираемся в храме, да, все вместе, вот в то время, которое указано в расписании. Да? Но помимо общественного богослужения, у нас с вами бывает еще и богослужение частное. Да? Это тогда, когда совершаются так называемые требы, то есть особые службы, краткие службы по требованию прихожан. Ну, например, требы являются освещение квартиры, да, вне храма, освещение машины, требы являются, там, ну, например, совершение панихиды, как на кладбище, так и совершение панихиды в самом храме. То есть некоторые требы, например, можно в храме, да, совершать, как таинство венчания, таинство крещения, а можно и на дому, кстати, иногда в редких случаях крестят на дому, и даже вот венчают в больнице, когда там кто-то тяжко болен, и уже кто-то из супругов, да, и вот такая вот воля им благословить свой брак вот в очах Божьих. То есть, как бы это вот богослужение частное. Общественное и частное. И вот местом общественного богослужения по преимуществу является храм. И сегодня мы с вами начнем говорить о храме. О том, что такое храм Божий. Видите, как раз у нас с вами и картинка тоже этому сопутствует. А я, кстати, вам сейчас тоже картинки покажу, которые помогут нам сегодняшнюю тему лучше усвоить. Так, сейчас. Ага, тут я найду. Значит, что такое храм? Да, это храм, это место для общественного богослужения. Да, это преимущественное место для общественного богослужения. Значит, что касается, еще храм, знаете, самое, наверное, правильное и емкое определение храма, это то, что храм – это дом Божий. Но, наверное, вы такое слышали. Кстати, причем такое определение храму дал, как вы думаете, кто? Сам Господь Иисус Христос. Помните, когда Он изгонял торгующих из храма, он сказал такие интересные слова, что «дом мой домом молитвы наречется», да, а вы сделали его вертепом разбойников. Обратите внимание, дом, так, дом мой. То есть, а Христос не только истинный человек, но и истинный Бог. Да? То есть дом Божий нарекается домом молитвы. Да? И действительно храм по-настоящему является домом Божьим. И это мы можем даже... Вот я вам рассказывал, да, случай из жизни митрополита Антония Блума. Нет, Суржского. Нет, не рассказывал, значит, я в другой где-то рассказывал. А очень просто. Вот. Именно чтобы понять, какая благодать обитает в храме Божьем, достаточно... Почему-то она... Не это. Как его? Мою флешку не видит. Да, может, не хочет видеть. Достаточно вспомнить вот такой вот пример. Митрополит Антоний Суржский, это, в общем-то, церковный иерарх, который скончался относительно недавно, в 2003 году. По сути, являлся нашим с вами современником. И чем вот, что из его наследия вот сейчас вот, уместно вспомнить? У него в жизни был такой интересный случай. Дело в том, что когда он служил в Лондоне, в православном храме и окормлял ту православную диаспору русскоязычную по преимуществу, которая была, находилась в Англии. И вот однажды к его одному прихожанину необходимо было, чтобы он получил какую-то посылку от своего давнего знакомого. И эту посылку надо было передать именно лично в руки. А вот этот вот давний прихожанин, это был какой-то праздник, прихожанин пришел в храм на службу, а вот этот знакомый, он был атеистом, который, ну, посылку должен был принести. Я рассказывал, да?
Что он за школу
такой? Да, вот вспоминаю, да. То, что когда этот атеист зашел, и его что-то коснулось его сердца, но он подумал, что вот это просто такая атмосфера, это просто, ну... Вот мерцание лампад, запах ладана, пение хора, да, вот, созерцание иконы духовенства, совершающих священных действий, что это другое, чуть ли не такое, вот, как гипноз на него подействовал. А потом он стал приходить в храм в то время, когда службы не было, и сидеть, и в результате он крестился, да, уверовал, то есть он почувствовал особую силу Божию. Правда, да, действительно, когда мы приходим в храм, особенно вот так и древний, да, где... на протяжении многих столетий совершалась молитва, то просто-напросто, вот правда, иногда даже захватывает дух. То есть это и места, вот прям чувствуется там особое присутствие Божие. Ну и тем более, почему храм, он является местом преимущественного нашего богослужебного собрания? Потому что все в храме, оно располагает к молитве. Да? Это и роспись храмовая, и то же самое, что и особый храмовый богослужебный церемониал, да. И то, что если что в храме нет ничего лишнего. Вот если дома вот мы становимся на молитву, у нас вот там то таракан побежал, упаси Господь, конечно, но все же там за ним погнался, то еще что-то, то есть постоянно что-то отвлекает, телефон зазвонил, там собака залаяла, ребенок пробежал. То есть это в храме все-таки мы, конечно, настраиваемся на молитву. К тому же всегда проще молиться, когда ты с кем-то молишься. Это всегда вот это. Даже ощущается, вот я скажу, 100% ощущается. Вот когда, например, вот я приезжаю сюда вот, для того, чтобы преподавать, да, а так как я живу далеко, я останавливаюсь в монастыре на период своих преподавательских дней. И когда я останавливаюсь на утреннюю вечернюю молитву, у меня более рассеян здесь ум. То есть там я на что-то могу отвлечься, и ну вот как-то и иногда на молитву себя приходится с трудом вот так вот поднимать, потому что знаешь, что надо, конечно, обязательно Бога либо в начале дня поблагодарить за сон и спросить благословения на грядущий день, либо в конце дня поблагодарить за то, что я получил хорошего и не только хорошего в этот день, да, там все верующим во благо должно быть, и спросить благословения на грядущую ночь. Так вот, и когда я нахожусь один, вот здесь вот молюсь, то как бы более рассеяна молитва. Когда же я нахожусь в семье, да, вот, и мы молимся всей семьей, то она более слаженная, как-то ей проще настроиться, И лень быстрее отгоняется, да, потому что ты видишь, когда у сервиса со стороны другого, да и сам понимаешь, что должен подавать пример какой-то. Являясь главой семейства, пример какого-то молитвенного делания, да, то есть это тебя как-то вот подбадривает самого. То есть это тоже очень важно. К тому же, как я уже говорил, при соборной молитве недостаток молитвы одного восполняется усердием другого. То есть мы отвлеклись, так другой молится, да, молитва идет, и мы тоже в нее вовлечены. Но главная задача храма, то есть вот кто-то может сказать, ну ладно, а почему вот я могу дома сейчас вот, или вот это помещение, вот могу обклеить иконами, да, это будет храм. Открыть иконами, вынести все, что не связано с этой, и это будет храм. Нет. Дело в том, почему вот именно нужен храм, помещение, вот эта постройка. Потому что эта постройка, она всецело посвящена как бы Богу. Да? И более того, храмы строят здесь еще и для того, чтобы... Ведь все можно совершать вне храма. И крестить можно вне храма, и отпевать можно вне храма. А вот главное богослужение, которое дало название нашей с вами дисциплины, литургия, да? Отсюда литургика, вне храма совершать, а и хотя иногда в редких случаях совершается, но нежелательно. Почему? Потому что мы не только совершаем Евхаристию, но в храме мы и храним святые дары. Понимаете? И для пребывания святых даров нужно соответствующее место. То же самое, как, знаете, вот когда приезжает какой-нибудь правитель в то или иное там поселение, город, он не может остановиться. Его же не будут поселить там, вот там, давай постом мы тебя поселим, да, и так далее. Находит самое лучшее место, да, достойное статуса, ранга вот этого правителя. А тем паче, когда мы говорим о Господе, да, то, что вот что для хранения святых даров, как раз по преимуществу храма это самое нужное, правильное, подходящее место. И для совершения божественной литургии, потому что это место, которое всецело посвящено Богу, является хранилищем его святых. Ну вот это вот что касается того, почему именно мы строим храм. Но, именно для того, чтобы храм был посвященным Богу зданием, именно для того, чтобы в храме мы могли собираться, и главное, участвовать в таинствах, а наипаче же в таинствах Евхаристии, эти сооружения, эти храмы и возводятся. Надо сказать, что всякий православный храм, какой бы он ни был, большой или маленький, там богато украшенный, либо несколько поскуднее, он все равно является Домом Божьим, так как Господь в нем невидимо присутствует своей благодатью и видимо присутствует посредством тех святых даров, которые всегда хранятся на престоле всякого православного храма, потому что именно вот этими дарами причащается всякий христианин, когда особенно больные, вот кто-то заболел, да, вот священник идет причать делом, берет эти святые дары, берет на престоле любого храма. Но надо сказать, что немножко о посвящении храма сказать, то что вот у нас с вами, хотя храм является Домом Божьим, но храмы могут иметь несколько разные посвящения. Есть храмы, которые посвящены в честь Божьей Матери. Но я сначала начну со Спасителя, с храма Спасителя. Храмы могут быть посвящены, во-первых, событиям из земной жизни Спасителя. Знаем, там Преображенский вот собор, да, вот большой, в честь Преображения Господня. Там. А это может быть там Христорождественский храм, в честь Рождества Божьей Матери, Воскресенский храм, да, в честь Воскресения Христова, или так далее. Это может быть в честь какого-нибудь чудотворного образа Спасителя. Например, есть храм в честь Спаса Нерукотворного. Нерукотворный образ Спасителя. Потом храмы могут быть посвящены Пресвятой Троице, может быть, кстати, очень известный, да, например, отсюда и от них потом появлялись целые монастыри, да, вот от них, с них начинались, например, Троица Сергия Лавры, да, с Троицкого храма, который был возведен преподобным Сергием Радонежским. В честь Троицы живоначальной, да, есть храмы. Есть храмы в честь Божьей Матери, как события из ее жизни, например, Успенский храм, здесь вот красненький, да, Успенский храм. Есть храм в честь Богородицы Рождественский храм, Благовещенский храм, Домовая церковь московских князей, Это и Московский царь, это был Благовещенский собор Московского Кремля. А вот, например, главным храмом Святой Руси был Успенский собор Московского Кремля. Очень многие, кстати, монастыри, да, вот имеют Успенский храм, потому что монахи особо почитают Пресвятую Богородицу, как такой образец детства, чистоты и послушания. Но помимо вот событий из жизни Божьей Матери, есть храмы, которые посвящены отдельным иконам Пресвятой Богородицы. Ну вот, например, вот здесь вот, вот этот куполочек виднеется. Это храм в честь, всех иконы Божьей Матери, всех скорбящих радость. А там вот, вот в конце этого корпуса, там храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. Да? То есть вот такое может быть посвящение. Ну и, конечно, храмы могут быть в честь святых ангелов. Да? Вот и Архангельский собор Московского Кремля. Да? Но, правда, это очень редкий храм в честь святых ангелов, а так очень много храмов в честь святых угодников Божьих. Да, это, например, Никольские храмы. Я вам более того скажу, что по статистике в русской церкви большая часть посвящений храмов именно Никольские. Вот Никольских храмов вот больше всего. Вот такая любовь русского человека к святительным
храмам. В честь пророков.
В честь пророков, ну, конечно, в честь любого святого может быть храм.
Просто в честь пророков мало храмов.
Конечно, меньше храм, но вообще мы с вами говорили, что пророки, они, или не с вами говорили, вот с кем-то я студентом беседовал, что пророки, они вот как-то вот как люди Ветхого Завета, они в Новозаветной церкви, хотя и почитаются, но, может быть, не с таким торжеством, как новозаветные праведники. Ну, хотя вот один пророк, в честь него тоже достаточно много храмов и даже монастырей. Ну, вот Илья, пророк, например. Ну, еще вот Иоанн Предтеча, он же тоже еще и пророк. Он на грани Ветхого и Нового Завета. Да, так что вот есть вот храм... Вот я встречал, помимо храма Ильи, пророка, еще один храм в честь Луговица, пророка Моисея, но это было на Святой Земле. Так что там, поэтому неудивительно. То есть вот есть храмы в честь святых. Надо сказать, что посвящение храма дается, а как определяется? Это определяется по тому, в честь кого был освящен престол, храмовый престол. Да? Но бывает такое, что в одном храме могут быть сразу несколько престолов. Ну вот, например, вот сюда, например, возьмем, вот вы в монастыре Угрешском были, да, в сам монастырь заходили. Ну вот, я имею в виду не слушателей, вот, которые студенты наши потенциальные, а вот те, кто слушатели курсов, заходили, да, вот, ну, наверное, вы обращали внимание, вот Успенский, это вот этот вот красненький, вот, на второй этаж. Там вот есть главный алтарь, вот вы сразу как войти, там прямо видно, там такой высокий иконостас. А сбоку, слева, там такой вот второй алтарь, который называется предел. То есть главный алтарь, он так и называется алтарь, да, вот именно по посвящению престола вот этого главного алтаря и называется весь храм. В честь Успения Божьей Матери. Но есть предел, то есть то, что приделано, да, пристроено. Вот как раз вот предел, это такой вот малый алтарь, да, который тоже имеет свое посвящение. Вот в частности, алтарь в этот предел в честь в Успенском храме, он посвящен преподобной Марии Египетской. Но храм при этом называется храмом Успенским. Есть редчайшие, очень редкие исключения, когда иногда храм называется по пределу. Вот, например, все вы знаете, что визитной карточкой нашего с вами Богоспасаемого Отечества какой храм является, как вы думаете?
Храм Святителя.
Нет.
Покрова.
Даже. Да, именно как и храм Покрова на Рву. То есть на Красной площади вот этот огромный собор. Но вы, вот я сейчас говорю храм Покрова на Рву, вы думаете, где, что это? А это вы, конечно, храм Василия Блаженного. Но обратите внимание, что храм строился еще в период жизни Василия Блаженного, то есть не мог, естественно, быть назван в честь Василия Блаженного. Этот храм был построен Иваном Грозным именно в память Покрова Христова Горовича, потому что в этот день было взятие Казани. Но так как впоследствии в этом храме был погребен Василий Блаженный, и на месте его погребения был устроен, когда его канонизировали, предел в честь Василия Блаженного, то и ради вот этого такого вот святого, да, и который вот был известен на всю Московскую Русь, храм стали именовать храм Василия Блаженного. Хотя, опять же, подчеркиваю, это всего лишь предел того храма, который посвящен сейчас Покрова Пресвятой Богородицы. Но это редкие исключения. В большинстве случаев, в 95% из 100, у нас с вами храм называется по посвящению центрального алтаря.
Что значит посвящение
центрального алтаря? Ну, понимаешь, престол всякого храма, он освящается... В контексте освящения храма достаточно сложным чином. Да, и вот во время этого освящения вот каждый престол, он еще и имеет некое дополнительное посвящение. Понятно, что престол, он Господень, на нем пребывает сам Господь и невидимо свою благодать, и видимо посредством своих святых даров. Но еще вот какое-то дополнительное, так скажу, воспоминание у него связано с посвящением. То есть какой-то престол вот освящен. И посвящен там событию из земной жизни Божьей Матери, там, святых угодников. То есть вот такая традиция есть. И поэтому это и дало основание для наименования определенных храмов. Кстати, тоже вот интересно, что некоторые, вот мы говорим храм, да? А вот некоторые храмы именуют название соборов, имеют название соборов. То есть это обычно как происходит? То, что если в городе несколько храмов, то один из них, вот, который является главенствующим, да, центральным, он является собором. И является, и именуется собор. Знаете, откуда это название было заимствовано? От того, что, как правило, в этом главном основном храме служит не один священник, а собор духовенства, то есть собрание, да, духовенства. Отсюда и такое название – собор. Потому что в этом храме, это, сейчас это называется многоштатный клир, да, то есть многоштатное духовенство. То есть, ну, как не один, а несколько. Ну, то есть отсюда глава, собор.
Да. Там глава клир.
Не всегда. Вот смотрите, Спас-Преображенский собор, Екатерино-Никольский собор, да, то есть... у нас архиереи при этом...
Патриарх.
Ну да, но при этом патриарх служит только на престольные праздники и то на святителя Николая. То есть, или, например, вот возьмите какой-нибудь там город, да, такой порой даже уездный, и где архиереи нет, вот если несколько храмов, один из них, как правило, там собор, да, есть самый большой такой титул имеет, если, опять же, там в свое время исторически служил собор духовенства. Собор – это название от собор духовенства. Вот собор – это собрание, понимаете? То есть у нас есть вселенские соборы, архиерейские соборы, поместные соборы. А есть и церкви соборы, там, где служат многоштатные, грубо говоря. Ну, раньше так было. Сейчас понятно, что бывает, что и в простых храмах, особенно в Москве, многоштатные. Поэтому иногда название соборов, оно связано... Ну, с какой-то исторической значимостью. Вот, например, Благовещенский собор Московского Кремля, он небольшой по своим размерам, но исторически значим, потому что был домовой церковью русских князей и царей. То есть это то, что есть собор – это как указание на значимость храма, и вместе с тем, как указание на то, что вот из храма других его окружающих он является, во-первых, многоштатным, а во-вторых, более там историческим, может быть, культурно значимым. Что еще можно сказать про именование храмов? Потому что иногда храмы именуются церковью, да? Но это тоже, например, Благовещенская церковь, Никольская церковь. Это тоже связано именно с тем, что церковь с греческого, экклесия, да, это собрание, собрание верующих. То есть это указывает на функциональное назначение храма, что храм – это место для церковного собрания. Поэтому любой храм можно называть церковью. То есть, как я, например, говорю, там Успенский храм. И при этом могу сказать Успенская церковь. Но не всякая церковь, не всякий храм именуется собором. Да, вот. Это что хотел сказать. Потом, теперь немножко расскажу о происхождении храма. То есть, откуда вообще у нас с вами храмы появились, как они... как они получили свое бытование в церковной истории. Ну, надо сказать, что богослужение началось еще после, об этом мы, кстати, говорили, по-моему, в прошлый раз, что уже после грехопадения первых людей, да, что эти богослужения, они заключались в том, что приносили жертвы. Кстати, в Новом Завете Также богослужение, оно концентрируется вокруг жертвы. Но только у нас с вами жертва Христова, да, то есть, ну вот, Евхаристия, да, к которой мы приобщаемся. То есть священники совершают бескровную жертву. Да, а в Ветхом Завете священники, а еще до учреждения священства, родоначальники богоизбранного народа, приносили жертву, да, но, правда, жертву кровную, которая носила преобразовательный характер, как бы, ну, преобразуя собой будущую жертву Христу. Так вот, и что, естественно, долгое время не было храма. То есть мы знаем то, что вот жертву-то приносили уже первые люди, вот, ну, по крайней мере, уже в книге Бытия, в первых главах мы находим указание, как после изгнания первого человечества из рая, помните, уже сыновья Адама и Евы, Каин и Авель, они приносили жертву. И мы потом далее читаем, что жертву приносил и Ной, и Авраам, Исаак, Иаков. То есть вот все вот эти люди, они приносили Богу жертвы. А, то есть в этом, в жертвоприношении, как в неком обряде умилостивления, была суть, и заключалась суть тогдашнего ветхозаветного богослужебного культа, да, церемониала. Но надо сразу сказать, что до Моисея, до эпохи Моисея, не было конкретного места, да, где вот эти жертвы приносились. Где там, например, мы знаем, что там вот поселился тот или иной родоначальник израильского народа, ну и на этом же месте строил жертвенник из камней, там же приносил жертву. А вот начиная с Моисея, все несколько меняется. Почему меняется? Потому что Господь там, на Синайской горе, помимо 10 всем нам хорошо известных заповедей, дал повеление соорудить первый в истории человечества храм, который был могильным, то есть его можно было разбирать и собирать, потому что богоизбранный народ находился в периоде своего странствования, да, к земле обетованной, а потом еще странствовал до того, как в эту землю обетованную вошел, да, 40-летний знаменитый странствие. Непонятно, что вот стационарный храм невозможно было тогда еще строить. Но уже тогда Господь повелел соорудить скинию, скинию собрания, да, так и называл, скинию собрания, указывая, что главная ее функция это была вот именно богослужебное всеобщее собрание. Причем настолько важно было сооружение первого в истории человечества храма Божия, что Господь, я об этом вам говорил или нет, я уже, просто у меня много аудитории, везде я говорю одно и то же, уже как где-то я начинаю путаться, кому я что говорил. Но вы мне, если что, мне говорите, если я что-то говорю. Да? Что Господь, Он дает человеку, ну, точнее Моисею, и выволится всему богоизбранному народу, повеление не только соорудить скинию и там учредить ветхозаветное священство, но и даже доходило это до мельчайших подробностей. Господь говорит там, из какого дерева, из какого материала производить там шесты, делать какие-то полотна, какого они должны быть размера, сколько, это вот в книге Исход прописано, сколько колечек на одном должно быть в шесте, чтобы к нему полотна присоединить, сколько на другом. То есть, понимаете, все очень-очень четко. И говорит тех людей, указывает, которые должны заниматься постройкой скинии конкретно. То есть, обратите внимание, в очах Божия создание храма свято. И более того, когда храм, когда скинию вот соорудили и ее освещали, облако наполнило храм как знак Божьего присутствия. А, то есть это свидетельствовало о том, то, что Господь поселился в этом месте. И более того, эту скинию нельзя было носить вот простым непосвященным людям, но только левиты могли. То есть это низшая степень ветхозаветного священства, да, могла вот эти предметы скинии носить. Первый храм, ветхозаветная скиния, она имела следующее устройство. Вот у меня картинка есть, но почему-то вот не знаю мою флешку.
Через мой компьютер попробуйте зайти.
Сейчас я попытаюсь, у меня прямо какое-то искушение. Вот я захожу в
этот компьютер. Да.
Сейчас. Ага, так. А, съемный диск, видите? Ой, правда, аллилуйя. Да. Так. Вот. О, все. Очень хорошо. Вот. Значит, вот так вот выглядела скиния. Она состояла из трех частей. Значит, и, кстати, я хочу сказать, что новозаветный храм является преемником Ветхозаветного и также трехсоставен. Значит, из каких частей состояла Ветхозаветная скиния? Во-первых, она состояла из двора, потом она состояла из святилища, и самым святым местом Ветхозаветной скинии было святое святых. У нас с вами тоже всякий христианский храм состоит из алтаря, как бы некий аналог святая святых, из основной части храма, собственно, там, и из притвора. У нас с вами притворы практически в каждом храме есть, либо как отдельный, вот какой-то, как предбанничек, да, либо как вот так называемая трапезная часть, да, где раньше даже могли устраиваться трапезы. То есть вот первый в истории человечества храм единому истинному Богу. Значит, уже обратите внимание, после того, как Израиль вошел в землю обетованную, обосновался, и даже появились какие-то при Давиде начатки государственности, Господь снова заговорил о строительстве храма. И вместе с там и сам Давид инициировал, он говорил, что как же так, вот я живу в царском дворце, к тому времени он был построен, А Господь вот пребывает вот в этом, грубо говоря, вот этой палатке, да? И решил построить храм, но единственное, что обратить внимание, насколько свято было дело строительства храма. Что Бог не допустил Давида, который пророк, псалмопевец, не допущен к строительству храма. Почему? Потому что он очень много воевал и пролил очень много человеческой крови. И уже храм строит его сын Соломон. И хотя уже этот храм, конечно, такой был величественный и стационарный в Иерусалиме, сейчас остались, к сожалению, от него только руины, да и то только вот его нижней части, остатки храма, там стена есть, стена плача, да. Но как бы то ни было, понятно, что храм Соломонов уже был разрушен раньше вавилонянами, то есть это остатки уже второго храма, который был впоследствии. Но это уже история ветхозаветная, я не буду на ней концентрироваться.
А как картинку восстановили, что он так выглядел?
Ну, дело в том, что историки, они различные библейские и внебиблейские источники привлекли. Кстати, что касается храма Соломона, то тоже в книге царств, где говорится о строительстве, очень подробно все расписано. Очень подробно. Ну и к тому же какие-то еще внебиблейские истории, данные археологии, так что там это, чтобы создать такую картинку, модель, это огромная работа была проделана. И несмотря на то, что внешне он, конечно, отличается от вот той палатки, которую мы с вами видели первоначально, но по своей сути все то же самое. Почему? Потому что также осталось святое святых, также осталось святилище и также остался двор. Просто дело в том, что двор в храме, он имел несколько отсеков. Там отдельно для мужчин, для женщин, для священников и так далее. То есть просто-напросто этот двор, он стал быть более облагороженным, более обстроен. Ну вот, всего лишь. А так вот эта трехчастная структура, она сохранилась. Уже в новозаветные времена, не знаю, что это видно или нет, это Сионская горница. Сейчас я еще увеличу картинку. Значит, это что касается времен Ветхозаветных. По святости храма, опять же, подчеркиваю, свидетельствовал сам Господь, который, обратите внимание, всегда кроткий, тихий и спокойный, когда вошел в Иерусалимский храм и увидел, что там находятся вот эти навьюченные животные, которые там орут, исправляет свою нужду и так далее, и там вот ведется вот эта вот торговля этими животными, крики, гам, шур, шум, ор, звон монет и так далее, то обычно кроткий и тихий, спокойный Господь, обратите внимание, принял для себя нестандартную форму поведения, да, то есть что он взял, сделал бич, и пошел, прогнал животных, опрокинул столы вот этих миновщиков и вот выгнал их из храма, да, то есть обратите внимание, то есть насколько было важно для него восстановить былое благолепие и благоговение, которое должно было царить вот в Иерусалимском храме. И более того, сам Господь посещал Иерусалимский храм вместе со своим семейством. И это я говорю про ветхозаветный храм, который был всего лишь прообразом новозаветного. Да? Понимаете? Уже когда Господь создал Церковь Христову христианскую, то нужда в ветхозаветном богослужении отпала. Нужда в ветхозаветном храме отпала. И поэтому, обратите внимание, Господь так пропустил, что в 70-м году, когда римляне штурмовали Иерусалим, храм Иерусалимский был сожжен. Хотя римляне хотели его сохранить. И даже император Тит, который руководил осадой Иерусалима, он дал указание, чтобы сохранить Иерусалимский храм. Но какая-то неудачно опрокинутая головешка горящая, да, она и попавшая туда во двор храма, она привела к большому пожару и разрушению Иерусалимского храма. Так что вот почему? Ну вот Господь так выпустил, потому что уже нужды в ветхозаветном культе, храме, а весь ветхозаветный культ, он был вокруг храма. То есть храма нет, все, жертву не приносит, священства нет. То есть вот потому что это все имело временный характер. Все, пришел Господь, созидает новозаветную церковь. И местом, где впервые было совершено первое христианское богослужение, я выключу свет, чтобы все это увидели, место, о как. Местом, где впервые было совершено уже новозаветное богослужение, самое первое стало Сионская горница. Ну, кто из вас был в Иерусалиме, а кто-то из вас был в Иерусалиме, да? Вы были в Иерусалиме, еще кто был в Иерусалиме? Вот, и пока нету. Ну, ничего, Господь, если подобит, все нормально будет, еще побывайте в Иерусалиме.
Я не была, где она?
Сионская горница находится на сегодня, там находится сейчас... Там католический монастырь, и вот это, правда, место, оно принадлежит мусульманам. Поэтому тут стандартные для вот, мечети такие вот, я не знаю, как это называется. Вот, да. Так вот, что я хочу сказать про Сионскую горницу. Что понятно, что она раньше выглядела, эта комната, совсем иначе. То есть это уже крестоносцы вот эти готические своды создали. Но в любом случае, в этом месте, мне просто важно было показать его, Господь впервые... собравшись со своими учениками, ну, дабы они тоже собирались, но это собрание отличалось от прежних. Почему? Потому что за несколько дней до своего страдания, да, Великий Четверг, он не только с ними совершает пасхальную трапезу, но и устанавливает таинство Евхаристии, да, он берет хлеб в свои руки и говорит, что примите, едите сие с тела моей же за вы ломимое во оставление грехов, и то же самое чашу, пить от нее оси, сесть кровь моя, я же за вы и за многие изливаю во оставление грехов, и потом при этом добавляет, сие творите в мое воспоминание, то есть давая своим ученикам и впоследствии священнослужителям в их лице совершать вот это величайшее таинство, таинство Евхаристии, которое по сей день является главным в нашей церковной жизни. Да, и вот местом совершения первой Евхаристии, да, вокруг которой строится вся наша литургическая жизнь, является именно вот эта вот Сионская горница. Уже впоследствии, после того, как Господь пострадал, воскрес, вознесся на небо, в этот же на день Пятидесятницы, по преданию, именно в этой же Сионской горнице собрались апостолы, и на них сошел Дух Святой. Да, это день рождения Церкви, день Святой Пятидесятницы. И именно отсюда они впоследствии разошлись по всему миру, да, для всемирной проповеди. Так вот, значит, что надо сказать, что значит, первоначально, то есть первая христианская служба, таинство Евхаристии, было совершено в Сионской горнице. Дальше в книге «Деяния святых апостолов» мы читаем следующее, что ученики, то есть христиане, они собирались в день воскресный, то есть это ну, первый день недели, день солнца, да, они собирались для хлебопреломления. Написано в книге Деяния, это тот термин, который обозначает именно таинство Евхаристии. Так он в древности назывался, в ранних христианские времена. То есть вся наша литургическая жизнь, она строилась вокруг Евхаристии. Но храмы христианские появились не сразу. Почему? Потому что христиане были гонимы, да, и мы знаем, что уже с апостольских времен на Церковь Христову сначала иудеи восстали, да, которые не могли простить Христу и христианам то, что вот их чаяние Мессии, они же ожидали иудеи Мессию царя, который освободит их от власти злополучных римлян, который даст им земное владычество, земное царство, а тут пришел какой-то нищий странствующий проповедник, да, говорит о каком-то духовном преображении, то есть вообще полностью не соответствует их надуманным представлениям о Мессии. Вот иудеи начали гнать христиан, да? И, возможно, а потом к тому же они и к этому подключили римскую власть, которая, в свою очередь, будучи полностью произыческими, да, они просто-напросто обрушили на церковь страшные гонения. И христиане, они, если поначалу, вот в книге Деяний сказано, что они собирались по домам, то впоследствии уже открытые собрания в домах было проводить невозможно. И они были вынуждены собираться в так называемых катакомбах. Катакомбах. То есть, что такое катакомбы? Это, по сути, вот я сейчас покажу древнейшие катакомбы 2 века. Значит, что такое катакомбы? Это, по сути, римские кладбища. Они находились под землей. Ну, такая была римская форма погребений. Вообще, кстати, в Палестине тоже, вот, когда мы сейчас говорим о кладбище, мы что представляем? Мы представляем участок земли с бугорками, да, с крестами, с памятниками, и вот человек усопшего, да, его полагают в гроб, и вот в эту землю в соответствующую могилку опускают, зарывают, оставляют холмик, ну и далее вот погребают дальше вот здесь. А раньше как было? Древняя форма погребения, например, в Палестине, это были пещеры. А вот Христа тоже в одной из таких пещер. Иногда эти пещеры были как фамильные склепы, ну, то есть когда в пещерах высекалось несколько там ложей таких каменных для того, чтобы положить тело усопшего. Ну и эти пещеры заваливались камнем. А вот в римской традиции катакомбы это были такие как подземные, самые настоящие города мертвых, да, подземные некрополи, которые имели комнатки. Да, вот это была такая связь коридорно-комнатной системы. Да. И вот в каждой этой комнате тоже находились вот как раз вот это места для захоронения. Да. То есть как и как каменные саркофаги. Но тут кто-то уже разорил какой-то мародер. Каменные саркофаги были, так вот, и христиане, они стали собираться в катакомбах, почему? Да потому что места захоронения для римлян были священными, и туда лишний раз не совались, да, и для тем паче воины туда не приходили, для того, чтобы кого-то ловить и так далее. И поэтому христиане не собирались там, потому что знали, что туда лишний раз никто соваться не будет, особенно по ночам, да, то есть что туда и войска не придут, и, в общем-то, никто не будет их там искать. Но так как в катакомбах, ну, сами понимаете, ведь разные же захоронения, там же были захоронения гонителей христиан, каких-нибудь таких закоренелых язычников, то христиане стали собираться в тех комнатках. Эти комнатки, вот это одна из таких комнаток, а так-то там было понятно. Коридоры по разным сторонам, таких комнаток достаточное количество. Христиане собирались в те комнаты, как вот эти комнаты, называются икосы, да, икосы, где были погребения христианских мучеников. А таких было предостаточно, да, потому что церковь была гонима, и все-таки, как бы то ни было, узнавая, что тот или иной человек является христианином, его часто предавали мучениям и даже смерти. Ну, вспоминайте в житиях всем вам хорошо известных святых древней церкви, да, там, того же самого Григория, Георгия Победоносцев, там или Камучика Пателимона, Екатерины, Ирины Святых Мучениц, да, Варвары, то есть этот список можно продолжать до бесконечности, потому что церковь больше всего святых именно мучеников. Так вот, и естественно собирались и служили литургию на гробах мучеников, то есть, ну, грубо говоря, вот здесь погребен мученик, да, сверху ставили, клали такую каменную плиту, да, и на ней ставили сосуды и служили литургию. Ведь те же собирались крестьяне. Они могли спокойно уместиться, потому что первые христианские общины были не столь многочисленны. Ну и для того, чтобы уже как-то облагородить вот это место, место погребений первых христианских мучеников, где совершалась Евхаристия, то христиане стали использовать некие символические изображения. То есть изображали какие-то эпизоды, придавая им некий символический смысл. Ну, например, вот смотрите, здесь изображен человек, и рядом две буквы греческие, альфа и омега. Ну, если вот в эту комнату зайдет, в этот икон зайдет какой-то несведущий, не христианин, да, он даже не поймет, что это место христианского погребения. Почему? Он видит, ну, это стандартно было изображать, там, может, это изображены, вот здесь три погребения, может, вот трое умерших изображены, да, были, может, какие-то состоятельные люди. А тут, ну, подумаешь, две буквы, вот мы сейчас зашли куда-нибудь, альфа – это первая буква греческого алфавита, омега – последнее, да, ну мы сейчас зашли бы куда-нибудь, изображение было бы, и там было написано «А я». Ну вы подумали, ну «А я». Ну и пошли дальше. А для христиан это сразу было указание, что это изображение Христа. Почему? Потому что Господь в Апокалипсисе говорит: «Аз есть альфа и омега, начало и конец». То есть сразу работает вот это вот символическое, да. Или, например, могло быть изображение Христа в виде агнца. Да, то есть ягненка. Ну вот представьте, вот здесь вот, там, например, ягненок где-нибудь был изображен. Ну и все подумали, ну изображен ягненок, ну подумаешь, ну вот мы сейчас там зайдем куда-нибудь, барашек какой-нибудь изображен. Ну для нас это никакие ассоциации, да. А для христиан что? Христиане помнили, как пророк Исаия называл Мессию агнцем, который брал на себя великие меры. Потом эти слова еще повторил Иоанн Креститель, да, помните, указывая своим ученикам на Христа, он сказал: «Сия агнец Божий, берущий грехи мира». Да, то есть вот, что для христиан это было уже указание на Христа. Или, например, вот здесь изображение трех человек. Да? Естественно, для других это могло быть изображение просто погребенных, для нас это изображение трех человек является как бы указанием на Святую Троицу. Да? Потом очень часто были какие-нибудь символы, например, символы Евхаристии. Например, изображение хлеба и чаши вина. Иногда могло быть изображение рыбы. Кстати, очень часто символические вот христианские погребения, они украшались изображением рыбы. Почему? Потому что рыба по-гречески «ихвис», 4-5 букв, «ихвис». И причем каждая из этих греческих букв, она могла, ну, христианами восприниматься как указание на Христа. Почему? Потому что это первая буква слов «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель». Ну, по-гречески. «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель». Первая буква «Ихрис». Да? То есть, и таким образом, для кого-то это просто была рыбка, да, а для христиан это сразу указание на Христа. Да, или же, например, часто какие-нибудь библейские символы. Например, человек с животными в корабле. То есть это указание на Ноя в ковчеге. Да? То есть вот какие-то такие вещи. Или, например, якорь. А якорь, что церковь, это корабль спасения. Да? Те, кто в ней находится, спасаются среди бурь житейского моря, движутся к тихой гавани Царства Небесному. Да? То есть, и поэтому якорь – это указание на церковь. Потом, что еще может быть? Могло быть какое-нибудь символическое изображение вот, евангелистов посредством того, что символы евангелистов. Вы, наверное, обращали внимание, что евангелисты изображаются там, например, Матфей с животным за плечо, с головой человека, там Марк с животным с головой льва, Лука с животным с головой тельца, Иоанн мог изображаться рядом с животным с головой орла. То есть, ну, понимаете, то есть символичность, символизм церковного искусства, он помогал создавать для христиан соответствующую атмосферу, да, в том числе и через настенную живопись, такого, которые, тех знаков, которые для них были дороги и напоминали о святым, о святом, да, вообще о святых вещах, а для людей внешних они ни о чем не говорили. Ну, кроме как вот там, ну, рыбка там где-то нарисована, где-то яркая. А где-то иногда, знаете, вот, например, было указание конкретное события из евангельской истории. Например, могло быть изображение пяти хлебов и две рыбы. Кстати, это еще и напоминание на Евхаристию, да? Почему? Потому что, ну, если ихвес — это Христос, а хлеба — это символ Евхаристии. А с другой стороны, это указание на чудо, да? Насыщение 5000 человек пятью хлебами и... Ой-ой-ой, да, я вас задерживаю. И двумя рыбами. То есть вот это важно, это важно. Значит, ну как бы, ну вот не все я успел рассказать, но, ну вот, да. А, ну кстати, еще один символ я забыл сказать, очень распространенный. Это виноградная лоза. Да, то есть помните, Христос говорит: я лоза, а вы грозди, да. То есть вот, и с другой стороны, это символ Евхаристии. Или символ голубя. Да, Духа Святаго, да, то есть вот это было очень распространено. Для раннехристианского искусства это было просто нормой, потому что, с одной стороны, напоминало о каких-то высоких божественных вещах, с другой стороны, для других было непонятно. Вот как-то так.
А иконы еще не были?
Иконы, ну, знаете, они появлялись вот в таком виде, то есть это вот самая настоящая икона. Эта икона, просто понятно, что здесь не писалось «Иисус Христос», там, понимаете, да? То есть просто альфа и омега. Иногда вот икона Божьей Матери встречается, когда вот сидит женщина с младенцем на коленках. Да? То есть это уже, по сути, были иконы, или вот как икона с той Троицы. Да? Но при этом, естественно, что это все вот было несколько завуалировано, несколько символично порой. Как-то так. Давайте... А, кстати, я видел икончику Преображения. Там, знаете, как вот три горы. Три горы. И на каждой из гор по овечке, а вот в центре как бы Агнец, ну, то есть Христос, в виде Агнца, и две овечки, то есть Илья и Моисей. Да, и тоже и внизу три овечки, да, то есть как указание на апостолов. И вот этот Агнец, он как в сиянии. Так что вот видите, как можно Преображение Господне через животных изобразить. Вот так.
Почему тогда вот в Библии же Моисеем сказано, что животными пополняются?
Так это же, понимаете, это символы, это все символические знаки. То есть они не были предметом какого-то ну, поклонения, то есть их не лобызали. Это все помогало христианам, ну, во-первых, как вот, кто не знает, как найти нужную катакомбу. А тут раз они заходили, ага, здесь свои собираются. Так что вот в чем дело. Угу. Вот, ну что ж, давайте помолимся.